Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение шестой главы книги Судей Израилевых. Призывая Гедеона на служение, Бог пытается преодолеть его страх, дать ему мужество и веру, укрепить его дрожащие колени. Однако Гедеон колеблется. Для него служение Богу – трудное испытание. И Бог должен наполнить этого человека своим духом. Бог всегда наполняет Духом Святым тех, кого использует. И вот что сообщает нам об этом 34 стих. «И Дух Господень объял Гедеона, он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним». Трубный зов означал начало войны. Как только люди услышали трубу Гедеона, они поняли, что он объявил войну амаликитянам и начали собираться вокруг него. А знаете, что произошло дальше? Гедеон струсил и вернулся к Господу с предложением. Прочтем стихи с 36 по 38. «И сказал Гедеон Господу: «Если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты, то вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил ты». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашку воды». На следующий день, после изложенных здесь событий, Гедеон снова обратился к Богу. Я подозреваю, что он с самого начала намеревался так поступить. Неважно, чем окончилось бы первое испытание, потому что если вы, например, оставите шерсть на ночь у нас в Калифорнии, то на следующее утро шерсть тоже окажется мокрой, а земля будет сухой. Так вот. Гедеон решил провести еще одно испытание, которое дополнило бы первое, так что против результатов этих двух испытаний ничего нельзя было бы возразить. Он сказал: «Господь, я снова расстелю шерсть, если ты со мной, то пусть шерсть останется сухой, а земля станет мокрой». Хорошо, что он решил провести это второе испытание, потому что я бы отнесся к результату первого испытания весьма скептически и решил, что это произошло совершенно закономерно, ведь ничего иного и не могло произойти. Другими словами, результат первого испытания был вполне естественен, а вот результат второго сверхъестественен. Таким образом, Гедеон сначала попросил Бога намочить росой шерсть, а во второй раз он попросил Бога оставить шерсть сухой, а росой намочить землю. Как милостиво обошелся Бог с Гедеоном! Мы видим, как Бог постепенно обучает и дисциплинирует этого человека и, в конце концов, заставляет его осознать, что сам по себе Гедеон ничего особенного не представляет. И тогда Бог находит возможным использовать Гедеона, чтобы одержать победу в великой битве. В 34 и 35 стихах сказано, что воины войска Гедеона собирались отовсюду. Когда в Израиле слышен зов трубы, то все знают, что началась война. Но едва ли кто-нибудь хотел собираться вокруг такого военачальника, каким был Гедеон в начале своего служения. Он явно не был готов вести народ на битву. Поэтому Бог начинает менять жизнь этого человека, и об этом мы прочитаем в 7 главе книги Судей. Там рассказывается удивительная история о том, как для войны с мадианитянами были отобраны всего 300 воинов. Начнем с 1 и 2 стихов. «Иеровоал, он же и Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. Мадиамский же стан был от него к северу, у холма Море в долине, и сказал Господь Гедеону: «Народа с тобою слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: «Моя рука спасла меня». Итак, Гедеон выходит и осматривает свое войско, численность которого достигает 32 тысяч человек. Но Гедеон уверен, что этого недостаточно. Мадианитяне, как саранча, покрывают склоны холмов. Они совсем не организованы, однако в состоянии разбить израильтян только своим несметным числом. Вот поэтому Гедеон и считает, что ему не хватает людей. Мне кажется, он даже готов снова подуть в трубу. Но Бог возражает ему: «У тебя слишком много воинов. Я не могу дать вам победу, потому что вы после этого возгордитесь и скажете, что победили своими силами и своей отвагой». Никакая плоть не должна хвалиться перед Богом. Вот почему Бог использует в своих целях только слабое и немощное. Так он поступит и сейчас. Прочтем 3 стих. «Итак, провозгласи вслух народа и скажи: кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада». И возвратились народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. Итак, войско Гедеона, первоначально состоявшее из 32 тысяч человек, теперь сократилось на 22 тысячи. Вспомните одно из условий, разрешавших определенным людям не идти на войну. О нем мы читали в книге Второзакония. Если во время набора в армию человек признается, что боится идти воевать, то он мог отправляться домой. Я часто задаю себе вопрос: почему же сам Гедеон не пошел домой? Когда он сказал: «Все, кто боязлив и робок», он мог бы добавить: «Идите за мной, я сам собрался домой, потому что сам боюсь больше всех». Но нет, он должен был остаться, он должен был исполнить то, что повелел ему Бог. Итак, у Гедеона остается только 10 тысяч человек. И от незначительности этого числа можно сильно перепугаться. Но Бог говорит: «У тебя по-прежнему слишком много воинов. С таким войском я победу тебе не дам, уменьшай их число». И Гедеон со своим войском проходит еще одно испытание. Прочтем стихи с 5 по 7. «Он привел народ к воде, и сказал Господь Гедеону: кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Так же и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои пить. И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. И сказал Господь Гедеону: 300 лакавших я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши, а весь народ пусть идет, каждый в свое место». Перед нами ярчайший пример того, как могут переплетаться божественное провидение и свободный выбор человека. Бог говорит Гедеону: «Сейчас я выберу воинов, которых пошлю с тобою, но сделаю я это с помощью их собственного свободного выбора. Приведи их к воде, пусть напьются. Тот, кто будет как собака лакать воду с ладони, пойдет сражаться. А тех, кто будет становиться на колени, чтобы попить воды из ручья, отсылай домой, они мне не нужны. Окажись мы у того ручья вместе с израильтянами, мы могли бы произвести опрос воинов из армии Гедеона. Сейчас ведь очень модно опрашивать людей прямо на улице. Например, мы могли бы подойти к одному человеку, который стал на колени, чтобы попить воды из ручья, и спросить его: «Брат, зачем ты опустился на колени?» А он бы нам ответил: «Я опустился на колени, чтобы подумать над тем, почему я не пошел домой с остальными. У меня ведь есть семья, жена, дети, мне здесь просто нечего делать, да и боюсь я. Человек этот сделал свой выбор, но и Бог сделал свой выбор. Так соотносится божественный выбор и человеческая свобода. Как видите, Бог выбирает и отбирает, но Он предоставляет нам самим делать наш собственный выбор. А теперь давайте подойдем к человеку, который быстро напился воды, лакая ее как собака, и тут же перешел на другой берег ручья. Если мы спросим его, почему ты лакал воду как собака, то в ответ услышим, какая еще собака, где эти мадианитяне, надо быстро пойти и разобраться с ними». Если бы мы проявили настойчивость и все-таки заставили его ответить на вопрос, почему он пил воду именно так, то услышали бы, «Да потому что я, как и начальник наш Гедеон, хочу побыстрее разгромить мадианитян». Должен вам заметить, эти 300 воинов действительно жаждали битвы. И если бы вы спросили любого из этих 300 человек, «А вы знаете, что вас выбрал Бог?», то услышали бы в ответ, «Не понимаю, о чем вы говорите. Главное, что мы выступаем против мадианитян». Вы можете сколько угодно спорить о том, существует ли божественное провидение и свободный выбор, спорами ничего не докажешь. А вот в жизни они действительно существуют. Каждый из 10 000 воинов Гедеона сделал свой собственный выбор, и в этот выбор Бог никак не вмешивался. И сегодня Бог через Своего Сына Иисуса Христа предоставляет нам дар спасения. Это спасение – Его дар. В 37 стихе 6 главы Евангелие от Иоанна записаны такие слова Иисуса Христа. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, а приходящего ко мне не изгоню вон». Вы можете прийти к Богу, если только захотите. Если вы не идете, то я должен сообщить вам плохую весть. Вы не избраны. Если же вы идете к Нему, то я сообщаю вам добрую весть – вы избраны. Это и есть божественное провидение. Люди часто не понимают смысл, который заключен в этом эпизоде с 300 воинами. Когда я был еще студентом, я как-то поехал погостить в маленькую церковь в Джорджии. Едва я только зашел в церковь, одна милая дама в шляпке призналась мне: «Вы знаете, а у нас здесь настоящее маленькое Гедеоново войско». Но никакого Гедеоново войска у них не было. Их прихожане были самыми ленивыми и бездеятельными из всех, кого я встречал в своей жизни. А Гедеоново войско – это люди, готовые умереть ради спасения Израиля. Люди, которые преданы этой цели всем своим сердцем и всей своей душой. И люди эти лакали воду, как собаки, потому что им нужны были мадианитяне, а совсем не вода. Они напьются вдоволь после битвы. Как-то раз я смотрел футбольный матч, а потом слушал интервью полузащитника команды. Даже после матча он был так возбужден и воодушевлен, что не видел никакой своей заслуги в победе, считая, что похвалы заслуживала вся команда. Он сказал: «Мы были уверены в победе». Вот это и есть воинство Гедеона. Вот такое отношение нужно сегодняшней церкви. А теперь давайте прочтем о победе Израиля над мадианитянами. Начнем со стихов с 10 по 14. «Господь говорит Гедеону: „Если же ты боишься идти один, то пойди встань ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан“. И сошел он, и Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадианитяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились в долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гедеон пришел, и вот один рассказывает другому сон и говорит: «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой сказал в ответ ему: «Это не иное, что как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан». Этот последний урок Бога Гедеон получает уже перед самой битвой. Он приходит на край своего стана и слышит, как разговаривают два солдата. Они искренне верят, что Бог предаст мадианитян в руки Гедеона и его войска. Бог, поддерживая и поднимая дух Гедеона, делает так, чтобы Гедеон услышал этот разговор. Читаем далее стихи с 16 по 22. «И разделил 300 человек на три отряда, и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины, и в кувшины светильники. И сказал им: „Смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. Когда я и находящиеся со мною затрубим трубою, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите: „Меч Господа и Гедеона!“ И подошел Гедеон и 100 человек с ним к стану в начале средней стражи, и разбудили стражей, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках их, и затрубили все три отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили и кричали: „Меч Господа и Гедеона!“ И стоял всякий на своем месте вокруг стана, и стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение до Бефшитты, к Царере, до предела Авелмехолы, близ Табафы. В этих стихах мы видим тактику Гедеона. Он делит 300 своих воинов на три группы. Каждому воину дали по три предмета — кувшин, светильник и трубу. Светильники поместили в пустые кувшины, так что свет их теперь не был виден. И каждый воин держал в одной руке кувшин, а в другой — трубу. Начав битву, они все закричали: «Меч Господа и Гедеона!». Интересно, что никакого меча ни у Гедеона, ни у кого из воинов и в помине не было, ведь израильтяне находились под игом, ими правили мадианитяне, которые не позволяли иметь оружие. Вот и пришлось Гедеону использовать в бою кувшины, светильники и трубы. Как мы уже говорили, мадианитяне и амаликитяне были кочевниками, которые жили в пустыне. Они опустошили землю Израиля, разграбили посевы и имущество. Однако у них совершенно не было никакой организации и дисциплины. Они двигались по пустыне, как беспорядочная толпа. Вокруг их стана стояло несколько часовых, но почти все спали крепким сном, совершенно не подозревая, что на них могут напасть среди ночи. Итак, Гедеон расположил 3 своих отряда вокруг вражеского стана. В определенный момент все они затрубили в трубы и разбили свои кувшины, так что оттуда хлынул яркий свет светильников. Каждая труба производила своим пронзительным звуком впечатление целого большого отряда в несколько сотен человек. Представляете, как мадианитяне вдруг просыпаются среди ночи, разбуженные этим невероятным шумом? Первым делом они начинают неистово махать своими мечами во все стороны. А у израильтян мечей не было. Им оставалось только держать светильники, чтобы мадианитянам было видно, как они кидаются друг на друга. Началось настоящее побоище. Вскоре мадианитяне бросились в панике бежать, скрылись в лесу, а потом вообще покинули эту местность. Так Гедеон и израильтяне одержали очень важную победу. В этом рассказе есть несколько чудесных уроков для нас с вами. Прежде всего, давайте вспомним об испытании с шерстью и росой. Сегодня нам всем нужно, чтобы Бог исправил и очистил нас. Мы должны попросить, чтобы Он пролил живительную росу на нашу засохшую и бесплодную жизнь. В 6 стихе 14 главы книги пророка Осии Бог говорит: «Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан». Об этом животворном действии Бог говорит несколько раз. Вот в 13 стих 33 главы книги Второзакония. «Об Иосифе сказал: да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу». А в 12 стихе 19 главы книги притчи Соломоновых написано: «Гнев царя, как рев льва, а благоволение его, как роса на траву». Я приведу здесь также 20 стих 3 главы книги притчи. «Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою». А в 132-м псалме, в стихах с 1 по 3, Слово Божье говорит: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы сионские. Ибо так заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Роса Божьей благодати должна принести чистоту в нашу жизнь. Нам необходимо Его благословение, как утренняя роса необходима для бутона розы или для травы в саду. Даже когда мы попадаем в беду, Господь осеняет нам дождем своего благоволения. И так же, как Гедеону, нам сегодня необходимо прикосновение Бога, которое сделает нас сильными и стойкими, спокойными и уверенными в себе. На этой оптимистической ноте мы и закончим наше сегодняшнее повествование.